«Глинская лампада». Цикл передач о Глинской пустыне и ее святых старцах. Передача вторая. В ней мы познакомим вас с мемуарами нашего современника Валерия Николаевича Лялина, врача и писателя. Валерий Николаевич Лялин после окончания медицинского института работал сельским врачом в Крыму, в Закарпатье и в Грузии, где окормлялся у старцев, выходцев из знаменитой Глинской пустыни, а также общался с пустынниками из Абхазии. Сегодня Валерий Николаевич читает свои воспоминания о Глинской пустыне и ее подвижниках 20-го столетия.
Глинская пустынь, какое прекрасное, отдающее чистым, тонким, фарфоровым звоном сочетание. Глинская – живое сердце православной монашеской жизни. В свое время она славилась не меньше, чем Оптина. Глинская стояла на рубеже России и Украины и числилась за Курской губернией. Но рачением Никиты Хрущева частью курских земель отошла в Сумскую губернию к Украине. Она возникла в XVI веке по милости Божией Матери через ее чудотворный образ Рождества Богородицы, объявившийся в лесу на сосне. Вокруг этого образа и стала расти Глинская пустынь, в которой к концу XIX века было 5 храмов, 2 скита, 4 домовых церкви, 15 корпусов для насельников монастыря, 8 корпусов при гостинице для богомольцев, трапезная, прачечная, больница с аптекой и многочисленные хозяйственные постройки, в том числе 4 водяных мельницы, дом трудолюбия для сирот-мальчиков. Насельников в обители было более 400. После революции сатанинской злобой безбожных властей Глинская пустынь была буквально сметена с лица земли. Даже монастырское кладбище было уничтожено, кресты повыдерганы. Между прочим, уничтожить православное кладбище, сравнять его с землей, это было разлюбезное дело советских властей. Я сам родом из Иваново-Вознесенска. Все мои предки упокоились в могилах под крестами на кладбище в Хуторово. И милая добрая бабушка Олимпиада Ивановна, и дед Василий Матвеевич, и прадед Матвей Иванович Сурин, купец первой гильдии, снабжавший все Иваново дровами и имевший магазин музыкальных инструментов, строитель храмов, благотворитель богоделен и ночлежных домов, на старости лет раздавший богатство и удалившийся спасаться в Куваевский лес, где одиноко в келье пустынно жительствовал лет 10, молился и предал там свой дух Богу. Так вот, захватив власть в городе, коммунисты первым делом снесли хуторовское кладбище и на костях православных покойничков построили завод «Торфмаш». Как будто больше не было другого места. Ивановская область, не карликовое государство Лихтенштейн. Слава Богу, земли у нас не в проворот. Так нет же, кладбище разрушить, на его месте воздвигнуть новый советский пролетарский завод и точка. А то, что придавил заводища православное кладбище и память о них, пустое дело. Наплевать на нее. Главное — строить социализм.
Все жизни моей жди, и все жизни моей.
Но вернемся к Глинской пустыне, которая духовно окормляла Восточную Украину и Южную Русь до 1922 года. Потом начались гонения на церковь, страшнее Диоклетиановых и Нероновых. С дикой сатанинской злобой комсомольцы разрушали монастырь и его церкви, хозяйственные постройки, загадили колодцы, рубили иконы, сжигали богослужебные книги, разрушили даже каменную ограду монастыря. Монахи разошлись кто куда. Но вот в 1942 году оккупанты-немцы не препятствовали, и монастырь открылся вновь. Опять собрались старцы во главе с игуменом, отцом Нектарием, который, живя вблизи, в надежде будущего открытия монастыря, собирал иконы, книги, облачения. Надо было начинать все с изнова, создавать Глинскую пустынь, которая придерживалась строгого Афонского устава. Вновь открытая обитель продержалась 19 лет, до 1961 года, когда по приказу врага православия Никиты Хрущева была закрыта опять. Все 19 лет об обители ни разу не обмолвились в печати, и народ узнавал о ней друг от друга, и ехали, и шли люди туда за Словом Божиим, за наставлением старцев со всей России и особенно из Москвы и Ленинграда. После первого закрытия обители мантийный монах, отец Зиновий Мажуга, уехал в Абхазию, где прошел все степени духовного послушания в монастырях Сухумской епархии. Вот к нему-то под его митрополичием Афор и стали собираться монахи, изгнанники Глинской пустыни. Их было немало. Но я знал и встречался с самим митрополитом, владыкой Зиновием, и особенно со старцем, архимандритом Андронником Лукашом. Это были 60-е годы. Я работал в те времена врачом в далеком горном селении Южной Осетии. По всей автономной области усердием обкома КПСС не было ни одной церкви, ни одного священника, а душа-то просила церковной службы, исповедь и причастия. Одна была только отрада – это Библия, подаренная мне архиепископом крымским владыкой Лукой. И вот время от времени я собирался в дальний путь в Тбилиси, где был русский собор святого Александра Невского. Этот собор был средоточием русской православной жизни в Грузии, где правил и окормлял все русские приходы Грузии и Армении владыка Зиновий. Я съездил в райцентр в Знауре к главному врачу, взял небольшой отпуск и пустился в путь. Путь был не близок. Ехать приходилось почти целый день. А врачебный участок надолго оставлять-то нельзя было. Все могло случиться, а врача-то на месте нет. Но Господь охранял и меня, и моих подопечных, и споспешествовал мне в моей богоугодной поездке. И вот, основательно потрясшись и покрутившись по горным дорогам на автобусе, к вечеру я приехал в Тбилиси. что за чудный город? Само-то имя его говорит, что он теплый. И теплый не только климатом, но теплый своим сердечным отношением. Там я не встречал нашего традиционного советского хамства, равнодушия, черствости и недоброжелательности. Если я был чем-то озабочен, угнетен или находился в какой-то растерянности, люди как-то очень тонко чувствовали это и подходили, и расспрашивали, и предлагали помощь. И так было по всей Грузии, и особенно в центральной ее части Карталинии. Вот помню однажды в небольшом городке Хашури зашел я в столовую пообедать. В столовой было почти пусто. Где-то вдали сидел и тоже обедал толстый милиционер с красным лицом и широкими черными усами. Я доедал свой суп харчо, как подошел официант и поставил передо мной бутылку белого вина. Я говорю ему, я не заказывал вино. Это тебе прислал вот тот человек. Официант мотнул головой в сторону милиционера. Он сказал, я вижу, что молодой человек кушает харчо, и такой скучный вид у него, и вино у него нет. Отнеси ему вино с нашего стола. Я посмотрел на милиционера. Он с улыбкой закивал мне своим широким лицом. По приезде в Тбилиси я пересел на другой автобус и поехал в Кахетию поклониться мощам святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. И пробыв там целый день у своего духовного отца, пустынника Харлампия, к вечеру вернулся назад в Тбилиси. Было уже довольно поздно, и я пошел ночевать к знакомым осетинам. Утром на трамвае я быстро доехал до собора. Здесь все было, как в России. Вокруг собора ходили, сидели в ожидании службы истинно русские люди. Я и раньше обращал внимание, что чем дальше от коммунистических центров, тем яснее, спокойнее и приятнее лица людей, тем проще и естественнее их одежды, тем спокойнее их разговоры, нет хмурой напряженности в лицах, а собор-то какой благодатный, прямо как будто его перенесли из Шуи или Мурома. Эх, думаю, вот она, Русь-матушка. Надо порасспросить бы, где бы повидать владыку Зиновия. Вижу у ограды старый монашек, стоит, разговаривает со старушками в белых платочках. Подхожу ближе. Монашек сухой, старенький, одет неважно, на голове поношенная скуфья, ряса серенькая, потертая. На ногах лапти. Стоит, опирается обеими руками на посох. Эх, думаю, какой-то пустынник с гор, из бедного скита. Слушаю. Перебивать неудобно, разговор шел за жизнь. Старушка жаловалась, что зять пьет. Ее обижает. Старичок-монах наставлял ее, как приняться за дело, чтобы отвадить зятя от пристрастия к хмельному. Я дождался окончания и обратился к монашку. «Простите, Христа ради, где бы мне повидать митрополита Зиновия?» Старичок ласково посмотрел на меня ясными добрыми глазами и тихо сказал: «Митрополит Зиновий — это я».
Подошла к концу вторая передача из цикла «Глинская лампада». Вы слушали мемуары врача и писателя Валерия Николаевича Лялина «Глинская пустынь в Тбилиси». Читал автор. В передаче звучали песнопения в исполнении хоров Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, Данилова монастыря, а также грузинских коллективов «Нцлевари» и «Рустави». Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла «Глинская лампада».